вечер, друзья. За 10 с лишним лет севооборота за севооборотовским столом сидело более 500 человек гостей. И разными путями они сюда попадают. С одними списываешься заранее, других приходится обхаживать, четвертый вдруг появляется ниоткуда. А некоторых просто, как говорится, Бог послал. Вот сегодняшнего гостя именно Бог послал, потому что при странных и, можно сказать, почти даже загадочных обстоятельствах при перелете из Москвы в Лондон я познакомился с ним и, узнав, кто он такой, немедленно пригласил его, тем более, что в Лондоне он находится не так долго. Прошу любить и жаловать. Объясним довольно скоро, кто он. Пока просто представлю. Михаил Иванович Тихомиров.
Михаил Иванович, добро пожаловать.
Добро пожаловать.
Очень-очень рад.
Спасибо. Михаил Иванович, мы вам и песню приветственную заготовили. Так она называется. Здравствуй, Михаил Иванович.
Доброе утро, Семен Семенович. Куда это вы такое рань собрались?
В свою Дубровку. Кто заказывал такси на Дубровку?
Я.
Садитесь.
Поехал.
Счастливо.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время.
А Михаил Иванович не смог приехать?
Золотая.
А Володя?
И сердце.
Занят.
И сердцу стало.
А звание у вас какое?
Какое звание?
Как у Володи? Лейтенант милиции.
Лейтенант. Старшой. Я.
Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию. Товарищ старший лейтенант. Для солидности можно?
Разрешаю.
Спасибо. Вы обязательно скажите, что я выполнял ваше спецзадание. В ресторане, а главное в гостинице. А чтоб она не волновалась, завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах.
Нет, на это я потеть не могу.
Товарищ старший.
Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
С Михаилом Ивановичем?
С Михаилом Ивановичем.
Привет, Михаил Иванович.
Хочу сказать, что никакого отношения кинокомедийный Михаил Иванович к нашему Михаилу Ивановичу не имеет. Сходство здесь чисто формальное. Но, увидев название песни, я не мог, не удержался и поставил. Это даже не песня, это, как вы сами понимаете, отрывок из отечественной кинокомедии, и голоса даже актеров вы узнали. Пора пришла представить Михаила Ивановича в полных его регалиях. Михаил Иванович всю жизнь занимался спортом, спортом конкретным, он занимался самбо. И он сейчас президент Российской Федерации, до недавнего времени Европейской Федерации командовал. И, так сказать, мировой федерации.
Международной.
Международной и мировой. Полное название ассоциации, как и понимают, Международная ассоциация любительского самбо.
Ну, наверняка, Сева, вы еще одного звания не отметили. Наверняка Михаил Иванович мастер спорта.
Ну, не только мастер, а заслуженный мастер спорта.
Дважды мастер спорта, ну, заслуженный Михаил, тренер.
Ну, я полез в свои старые документы. Вот смотрите, что у меня есть.
Алексей достал.
Он это вывез, а я не вывез корочки.
Нет, нет, Леонид Владимирович, я не вывез. Не разрешали вывозить такое.
А как же?
Этот документик маленький вывозили контрабандой, потому что в то время было противозаконно вывозить любые документы, и тем более документ мастера спорта.
Я не вывез корочки и не вывез квадратики.
И корочки я тоже не вывез, два диплома. Да. А вот, вот это мне один немец, смельчак. Сорви голова.
Второе удостоверение у меня тоже, скажем, 61-го года.
61-го года. Мы с вами коллеги.
Ах, у вас, значит, самбо, вольная борьба.
И по вольной борьбе мастер спорта.
А потом еще вы и тренером были.
А в 29 лет я стал заслуженным тренером России.
Вот это уже поближе к делу.
Мы тогда оттолкнемся сначала от официальной части, вот от федераций. Вы руководите Российской Федерацией, до недавнего времени Европой тоже руководили. И, так сказать, Всемирной ассоциации.
Ну, Всемирной, да, я стал с октября месяца, потому что до этого у нас был 4 года японский президент. И в октябре месяце в Тбилиси на чемпионате мира, на конгрессе состоялось переизбрание. где вот я получил большинство голосов.
Сколько ж
там
примерно?
Там были претенденты из Франции, да. Из Испании.
Сколько ж примерно всего там организаций по белу свету на ковры
выходит? Ну, на сегодня вот мы впервые включили, значит, самбо во всемирные юношеские игры, которые будут проходить в Москве в период с 11 по 19 июля. Мы послали приглашение в 42 национальные федерации. Но это, к сожалению, сегодня недостаточно для того, чтобы Международный олимпийский комитет признал самбо, значит, как олимпийский вид спорта.
Почему, Михаил Иванович?
Ну, к сожалению, сегодня Международный олимпийский комитет делает все, чтобы как можно меньше допустить видов в олимпийскую программу.
Потому что уже заявки поступают от людей, которые занимаются бальными танцами.
Или картофель носом катают там по земле.
Ну, бальные танцы это тоже, в общем-то,
ну, конечно,
спорт,
да.
Большой, сказать, спорт. Уж если мы, ну, шахматы в полном объеме признаем,
шахматы,
и уже,
да,
сказать, в олимпийскую программу включили, то такие виды, которые требуют больших физических нагрузок и больших двигательных запасов, в общем-то, естественно, надо. Ну, это особая тема, сказать. Я бы с Международным олимпийским комитетом мог бы, сказать, поспорить о принципах подхода. Я бы на их месте как можно больше привлекал бы видов спорта, потому что, к сожалению, сегодня психология, так, руководители международных президентов и королей, и принцев устроены так, если олимпийский вид, значит, государство помогает, не олимпийский не помогает. А сегодня Международный олимпийский комитет должен думать о том, чтобы все земляне были как можно более здоровые, сказать, чтобы занимались бы любыми видами спорта, чтобы они были активно занимались деятельностью, укрепляя свое здоровье.
То есть все в конечном,
а не создавать
счете,
искусственные барьеры, значит.
Все упирается в деньги, в конечном счете.
Говоря о взаимоотношениях государства и спорта, вот у вас здесь передо мной сидит три спортсмена. Алексей Леонидов прыгал в высоту. Государством связь прыжков в высоту есть, но не очень сильная.
Очень сильная.
Есть.
В то время была, сейчас не знаю.
Это же легкая атлетика, что
ли? Но в то время была очень сильная.
Я прыгал с высоты.
Несмотря на то, что Сева от земли приходилось отрываться желательно как можно выше, но связь все-таки была.
Значит, если Алексей Леонидов прыгал вверх, то Леонид Владимирович прыгал вниз.
И никакой надежды на олимпийское участие там не было.
Но спорт Леонида Владимировича парашютный. Он был глубоко государственным, особенно в довоенные годы.
О, да. Нет, почему? Как довоенные?
Ну, когда готовилось дикое количество
парашютистов. Ну, да, но я тогда все-таки, извините, я старый человек, но тогда я еще с парашютом все-таки не прыгал, а я прыгал все-таки в основном в военные и послевоенные годы. Но тогда тоже был, конечно, ДСАФ, эта милитаризация шла, конечно.
Я все клоню к тому, что самбо и государство в виде, так сказать, его аппаратов, в том числе и армии, сам бы всегда интересовался и, так сказать, принимал близко к государственному сердцу. И поэтому, Михаил Иванович, хотелось бы взглянуть на далекий, там, какой-то 30-какой-то год, вы нам скажете, сейчас какой, когда самбо было впервые признано и началось его победное шествие.
Ну, в довоенное время, сказать, другое, сказать, было отношение молодежи вообще к спорту, и вся молодежь старалась любыми видами спорта, и шли, сказать, и прыжки, значит, шли любыми видами спорта, и борьбой, и боксом, и легкой, любыми видами спорта. Потому что энтузиазм был, слышим, другое отношение было.
Абсолютно верно, помню, по
детству. Вот именно дух был такой, да, чтобы обязательно в какую-то секцию, сказать, позаниматься.
Да.
Но самбо, вид спорта, который создавался, начиная с 22-го года, Ощепковым, создавался как система самозащиты без оружия и в основном, сказать, для органов внутренних дел, для особых подразделений в армии, значит, для органов КГБ. И в 38-м году, вот благодаря Щепкову, его энтузиазму, значит, хотя его в 37-м году арестовали, и он скончался, значит, там. Но в 38-м году уже все созрело к тому, что самбо признали как новый вид спорта. Официально выделили спортивную часть и официально признали видом спорта, и стали ее официально культивировать. А боевой раздел самбо остался, так же сказать, для спецподразделений. Но все равно, значит, весь боевой раздел, он строился на основе спортивных приемов, прежде всего. Вот вот. Просто 1938 напомнить... году мы практически вот культивируем. В этом году отмечаем 60 лет признания самбо как видом спорта.
Просто чтобы напомнить, себе дух времени того, хотелось бы вспомнить и музыку того времени, которая несет в себе заряд этого энтузиазма, этой энергии, этого стремления. И хочу завести вам тех лет спортивный марш.
Запевайте высоко вы армии красной сыны, пусть долетает до солнца высокого песня советской страны.
Теперь на свете нет силы, что бы сломило молодость нашей страны.
Наши ряды создала, нам приказала быть самыми лучшими, в сердце отвагу влила.
Небольшой тут попурри мы вам устроили из довоенных спортивных песен, чтобы вы поняли, какова была бронзовая сила мускулов и стройность физкультурников на первомайских парадах, свиставших как гроздья с проходящих грузовиков. Я помню эти физкультурные парады отчасти в раннем детстве, отчасти там в хроникальных фильмах. Масса людей в белых костюмах, чрезвычайно стройных и накачанных.
Все, вы помните, а ведь кое-кому приходилось принимать участие.
Да?
Да, например, студентам Института физкультуры имени Лезговта.
Вот в 57-м году я открывал головная машина. Ага. Вот на головной машине, сказать, мы как знаменосцы открывали весь спортивный парад на Красной площади.
В каком году?
В 57-м.
Сева, а ваш коллега, сидящий слева от вас, в 57-м году в Москве на играх молодежи и студентов нес знамя.
И оно развивалось.
Оно развивалось, да. Там, правда, было много знамен. Нести его было очень тяжело.
Да, я знаю. Я знаю, знаменосцам надо вообще специальную мускулу развивать, да. Знаменосную такую. Да. Да. Меня интересует вот история создания, потому что Щепков явно создавал это не на ровном месте. Он, видимо, был специалистом по восточным типам борьбы. Потому что синтезировать такой спорт из того, что уже имелось в человеческом культурном багаже, было делом непростым.
Но Щепков единственный в свое время из иностранцев, который окончил институт Кадокан. Уже, значит...
Японский.
Японский. Угу. Да, за 100 лет существования он впервые попал, так сказать, из иностранцев. Они не принимали иностранцев. И вот когда он вернулся, то он в 18-м году, так сказать, начал на основе, значит, борьбы народных видов, национальных видов, значит, стал вот придумывать эту систему, забирая, так сказать, все лучшее из всех видов борьбы. В одежде, значит, там, вольной, классической или греко-римской, как ее называют сейчас. Угу. Вот, и создавая, так сказать, вот именно целую систему, беря и боевые системы, так сказать, народов Востока, и поэтому она уже была выложена на научной основе, не так, как у нас вот там система сейчас карате, и... а он все лучшее вобрал. И потом, когда влились все виды борьбы, грузинская, чедаоба, казахская, кюреш, значит, азербайджанская, вот все эти виды, так сказать, они столько внесли.
Джиу-джитсу, наверное.
Ну, джиу-джитсу как боевой раздел больше было. А вот спортивную часть очень расширили, очень наполнили, так сказать, именно вот национальные виды борьбы. которые столько привнесли много, так сказать, нового, необычного, значит, самое, и каждый, так сказать, все лучшее, в общем-то. Поэтому в Советском Союзе получилось, так сказать, огромные. В то время, так сказать, не было практически ни одного вуза, чтобы не было секции по самбо. Каждый считал обязательным, так сказать, если уже не стать там первоотрядником, мастером, но какое-то время позаниматься, изучить какое-то количество приемов. Да. Поэтому сегодня у нас там, ну, миллионы, которые, в общем, так или иначе соприкасались с самбо. Но и даже многие спортсмены в других видах спорта все равно, так сказать, они какое-то время позанимались.
Но, Михаил Иванович, вы же президент Международной Федерации. Каким образом этот типично российский выходит спорт, каким образом он распространился на весь мир?
После 64-го года, как впервые советские самбисты выступили в Олимпийских играх под дзюдо, и сразу, так сказать, завоевав 4 бронзовые медали из 4, то проявился огромный интерес сразу во многих странах. Начали создаваться федерации по самбо. И уже в 66-м году Международная федерация борьбы, называется, ФИЛА, оно признало самбо как третий международный вид. Вольное, греко-римское и самбо. И до 86-го года было самбо ФИЛА. А в 86-м году по инициативе президента Испанской Федерации Кампте, сказать, вылилась в самостоятельную федерацию. И с 86-го года ФИАС существует как самостоятельная федерация самбо.
Вот Ощепков, выражаясь словами поэта, памятник себе воздвиг нерукотворный. А за что же его бедного арестовали? Вы не в курсе дела? Что там?
Ну, арестовали 37-й год.
Всех арестовал.
Для верхней части, так сказать, военных несколько тысяч было арестовано, так сказать,
и много тысяч.
Ему, в общем-то, так сказать, вспомнили, что он в Японии учился, что он, значит, там долгое время жил потом, значит, был, ну, хотя он и очень много, так сказать, информации, так сказать, для разведывательных служб, так сказать, поставлял, но
это все равно, это ж,
когда нужно было, в то время не засчитывалось.
Да.
Да, и он там, в общем-то, да, погиб. Но потом, значит, вот Харлампиев подхватил после него, так сказать, инициативу, так сказать, и много издал книг. И одно время, пока запрещалось имя Ощепкова называть, до 56-го года, так сказать, считали, что основателем самбо был Харлампиев. Вот, но первым, конечно, и студентом был в институте физкультуры Харлампиев, когда Ощепков там создал отделение, так сказать.
А вот эта тайная, как бы секретная часть, ради которой Ощепков и начал собирать эту вот науку, этот вид спорта, которая применялась сначала там в НКВД, а потом она перешла в армию, видимо, в спецназе преподают именно самбо.
Да, до сих пор она, так сказать, в общем-то, осталась как система подготовки и в спецназе, так сказать, и у пограничников, и у подразделений спецназначения, значит, и у органов сотрудников внутренних дел. В общем-то, сегодня она... Хотя много, благодаря прессе, вот, в последнее время проникло много восточных единоборств. Хотя сегодня, вот, последние годы стала свобода, и стали многие, так сказать, организовывать бои без правил, так сказать, и в Америке, и у нас, и там участвуют 10-15 видов единоборств представители. Это... Но, как правило, выходят победителями самбисты все равно.
Ага.
И над каратистами, и над дзюдистами, и над боксерами. Над боксерами.
Слово-то само взялось. Оно так вот на русский язык ложится неплохо. Самбо, самбист.
Ну да.
Самбо, да, самозащита,
самозащита
без оружия.
Без оружия.
Да,
само,
так, это краткое слово самбо, значит, самозащита без оружия, именно как система.
Это же Ощепка все придумал.
Да. Mm-hmm. Ну, оно называлось в свое время, сказать, пока у нас не было вольной борьбы,
mm-hmm.
оно называлось вольная борьба, не дзюдо.
Mm-hmm.
Вот, называлось и дзюдзю, и вольная. А потом, когда в 47-м году, значит, начали культивировать вольную борьбу в Советском Союзе, то название, так сказать, вот изменили. И оставили вот как самозащита без оружия, так сказать, ее. Раньше она называлась так, но называлась как бы неофициально, под тексте.
Нет.
А уже когда вольная борьба заняла свое прочное место, стали выступать на международных соревнованиях, поэтому вот оставили слово самбо.
Это то, что по-английски freestyle wrestling.
Да, да, да. Ну да, да, да.
А вот эту вот военную часть со всякими там смертельными болевыми приемами вы как спортсмен знаете? Или это настолько, так сказать, отдельная область тренировки?
Нет, что... у нас была система подготовки так, значит, что мы практически вот, начиная где-то, так сказать, с третьего разряда, тренеры, так сказать, давали определенную часть как самозащиты, от ударов, от палки, там, от топора, там, как выбить пистолет. А когда уже становились более сознательными, уже получая первый разряд, мастер спорта, вот там давались уже нам и приемы специального назначения на уничтожение. Не только, так сказать, выбить оружие, там, завернуть руки, значит, связать, конвоировать. Но и поэтому мне в свое время много приходилось проводить семинаров по боевому разделу самбо для сотрудников, потому что всегда приходят молодые кадры в любые органы, так сказать, их надо учить.
У меня есть очень интеллигентный приятель, профессор оперы, там, театральный историк и прочее. Когда он узнал, кто сегодня приходит в гости на Севооборот, он очень возбудился, потому что в молодые годы ему пришлось служить 2 года в конвойных войсках. И вот эту всю науку ему преподавали по какому-то желтому учебнику. Он говорит, ты напомни, говорит, про учебник Поликарпова. И я говорю, ну что, видите, у тебя напрасно прошло все это знание в жизни мимо? Он говорит, нет, меня, говорит, однажды 2 негра пытались там что-то ограбить или что. И он этих 2, одного за другим, так сказать, вставил в витрину там с какими-то товарами, разбив при этом стекло, и там была большая неприятность, полиция слетелась. Но он сказал, что 2 человека по 23 года на одного под 60, и он говорит, при этом я не тренировался, конечно, там, порядка 30 лет, но старые рефлексы, он говорит, сработали мгновенно.
Двигательный навык, он не пропадает, он может только чуть в замедленном темпе, когда тренировки постоянной нет, скорость уменьшится, а он все равно останется, если его получил в какой-то период времени, сказать, если ты его умел делать, он остается.
Мы вот просто чуть по скорости
помедленнее, но все равно, сказать, прием всегда проведешь и сделаешь. Я вот 5 дней назад в Монте-Карло провел семинар, значит, там по боевому разделу, 1 день по спортивному. Со мной был 38-летний 3-кратный чемпион мира из Белоруссии, но когда я начал делать приемы, он мне говорит, Михаил Иванович, ну что ты делаешь? Я же за тебя голосовал. Зачем так сильно делаешь приемы? Несмотря на то, что я вот 16 марта отметил свои 60 лет, но, в общем-то, ощущаю, что я не уступаю и молодым.
Как говорится, не попадайся.
Поэтому навык, он, в общем-то, не пропадает. Особенно кто режимит, кто поддерживает.
Михаил Иванович, кому же вы преподавали в Монте-Карло? Вот интересно, ведь там же и горные дома, да банки. Да.
Ну, там тоже есть, в общем-то, жители, хотя их немного, в общем-то, по сравнению со всеми, как мне сказали, 30 тысяч всего монегасков. Но они для своих жителей, сказать, тот, кто у них числится в Монако, значит, дают бесплатно залы в аренду, значит. И вот президент федерации, он сам полицейский. Он имеет 2 такие группы, и вот попросил, когда я приехал, чтобы из первоисточника позаниматься. И, естественно, они увидели очень много нового, потому что они, к сожалению, мало знают. Но интерес огромный проявили. Просят сейчас специальные семинары для
них. Одних приемов мало, ведь полицейского просто так не научишь некоторым приемам. Здесь нужно общую физическую подготовку менять. Надо все двигательные навыки как бы нарабатывать им.
Правильно, Сева, вы говорите, что именно для того, чтобы вот и боевой раздел в совершенстве овладеть, нужна, так сказать, действительно физическая подготовка, двигательные навыки. Поэтому через секцию спортивного самбо, так сказать, к боевому, это всегда очень эффективно и надолго. И многие сотрудники вот у нас в свое время, значит, они именно регулярно занимались в секции.
В нашей беседе мы сделаем короткий перерыв, я вынужден сделать объявление о том, что в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте, и с понедельничными слушателями мы сейчас прощаемся. Но те, кто нас слушает в воскресенье или сегодня непосредственно, оставайтесь, впереди у нас еще полчаса, и мы завершаем эти полчаса бравурным предвоенным спортивным маршем, на этот раз уже по-настоящему спортивным маршем. Oh,
Ну-ка, ветер, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть.
Что мы делаем, шапки,
дождик теплой влагой, и умой нас огромной рукой, напои нас всех отвагой.
Мы тут тоже пели хором «Левый край, правый край, не зевай». И вот по этому принципу мы сейчас будем и дальше работать. «Левый край» Алексея Леонидова
доложит. «Левый край» запевает. Михаил Иванович, через несколько дней мы в Великобритании станем зрителями матча по самбо. В переносном смысле, конечно. Но для этого нам не нужно будет ходить в спортивный зал. Судьями в этом матче будут британский народ, а точнее любители поп-музыки Великобритании, перед которыми будет поставлен вопрос. Кто из двух сыновей унаследовал талант их покойного отца, убитого в Нью-Йорке в 1980 году? Речь, конечно же, идет о покойном Джонни Ленноне из группы «Битлз» и двух его сыновьях от разных жен. Сына от первого брака с Синтией зовут Джулианом, сына от второго брака с Йоко Оно зовут Шоном. Оба носят фамилию отца. Джулиан старше Шона на 12 лет. Джулиан уже испытанный поп-музыкант, добившийся определенных успехов. А вот Шон – темная лошадка, не выпустивший пока ни одного альбома. 18 мая их компакт-диски появятся в продаже одновременно. Какой же из двух компакт-дисков предпочтут британские любители поп-музыки? Какой из двух компакт-дисков будет продаваться бойчее? Это и определит победителя в матче. Предварительные рецензии обоих альбомов показывают, что оба соперника идут грудь в грудь, или, наверное, очко в очко, если применять терминологию самбо. Представители обоих враждующих лагерей утверждают, что выпуск двух альбомов одновременно – это чистое совпадение. Никто никогда этого заранее не планировал. Шон Леннон начал подготовку к выпуску своего альбома несколько недель тому назад, заявив, его заявление было напечатано в журнале «Нью-Йоркер», что его отца убили представители правительства Соединенных Штатов, потому что он был опасным революционером. Джулиан Леннон был в это время в Германии, где лично возглавлял кампанию по рекламе его предстоящего альбома. Он считает, что высказывание его двоюродного брата было направлено на то, чтобы отвлечь внимание любителей музыки от его альбома. Он сказал, что потрясен тем фактом, что Шон Леннон принял решение выпустить компакт-диск в один день с выходом в свет его альбома. «Я не думаю, что это пойдет ему на пользу», — сказал Джулиан Леннон. «Он должен понять, хотя бы из моего личного опыта, что он не сможет выехать на имени его отца. Если нет таланта, то имя не поможет». Следует ли говорить, что братья имеют разные воспоминания об отце? Джулиан родился в Манчестере в 1963 году в марте месяце, когда группа «Битлз» впервые попала на первое место в хит-параде с песней «Please, Please Me». Когда Джон Леннон не бывал дома, роль учителя музыки брал на себя Пол Маккартни. И именно Пол Маккартни написал песню «Hey Jude», чтобы утешить Джулиана накануне полного разрыва отношений между родителями. Джон Леннон переехал в Нью-Йорк с новой женой Йоко Оно и все свое внимание посвятил или отдал второму сыну. В 1980 году он написал для него песню «Beautiful Boy». В первой песне из нового альбома Джулиана Леннона есть слова «Папа никогда не выполняет свою работу». Его альбом посвящен памяти Роберто Бассанини, скончавшемуся второму мужу Синтии, то есть его отчиму. Исключительно благодаря интонации Джулиан дает понять, что он считает Роберто своим настоящим отцом. Но тут я уже вторгаюсь в сферу Севы Новгородцева. Мне, видимо, пора остановиться, потому что Сева, наверное, любителям поп-музыки что-то будет об этом говорить в будущем.
Да уж и не наговорено за эти годы немало. Я сейчас хочу возвратиться просто вот к спортивной злости, так сказать, к отношению, которое, скажем, вот в Израиле, в Тель-Авивской полиции служил некто Ари Хилель. И на него поступали жалобы, потому что он грубил, дрался и мог избить И вот начальство послало его лечиться гипнозом. Несколько сеансов настолько преобразили Ари, что он, во-первых, отпустил убийцу, наказав ему никогда больше так не поступать. Потом одолжил человеку собственную машину, а тот был вдребезги пьян. Говорит, ты только вот домой доедь. Вот. Ари Хиллель больше в полиции не служит. Да. На самолете, летевшем из Дублина в Берлин, пассажиру стало плохо, инфаркт. «Есть здесь врач?» — спросила стюардесса. В ответ воздух взметнулось 40 рук. Оказалось, что это была немецкая делегация врачей, специалистов по сердечным заболеваниям, которая возвращалась с конференции. Значит, оказали помощь, больной поправился. Далее преподобный отец Тим Пипс проезжал на своей машине мимо бара «Фландж» в Сиднее, Австралия. Вдруг у него заглох мотор, он зашел внутрь за помощью, и здесь на него набросилась толпа женщин с криками «Раздевайся!». Он пытался протестовать, отбиваться. «Да мы тебя кастрируем!» — кричали дамы. Когда священника, наконец, раздели, в бар вошел еще один священник. Вернее, артист стриптиза, вызванный в бар для развлечений. Тиму Пипсу вернули одежду. А потом девушки всей толпой толкали машину, чтобы она завелась. Последнее сообщение грустное, но тоже, так сказать. 49-летний мужчина в Сан-Франциско во время пробежки так глубоко сосредоточился на себе, на спортивном ощущении мышцы, что не заметил, как подбежал к краю обрыва. Он продолжал бежать, не останавливаясь. «Когда мой муж бегал, — сказала вдова, — он ничего не замечал». А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Я сначала хочу напомнить рассказ о Генри, который совершенно был построен по этому же принципу. Генри когда-то получил премию за этот рассказ. «Интересно, сколько осталось в баке бензина?» — спросил Джон, зажигая спичку и заглядывая в бензиновый бак. Покойнику было 32 года. То же самое. 15 мая 1798 года, 200 лет назад, родился поэт, декабрист, друг и одноклассник Пушкина по Царскосельскому лицею Иван Пущин. О нем есть замечательная книга, которую настоятельно рекомендую. Ее написал покойный Натан Эйдельман, и называется она «Большой Жанно». Пожалуйста, прочитайте и напишите мне, понравилось ли. У меня сейчас корреспонденция богатая, мне все пишут по электронной почте. Вот, напишите мне по электронной почте, прочитали ли «Большой Жанно» Эйдельмана и понравилось ли. 15 мая 1848 года, 150 лет назад, родился автор «Богатырей» Алёнушки и, конечно, многих других прекрасных полотен художник Виктор Михайлович Васнецов. 14 мая 1853 года, 145 лет назад, американец по имени Гейл Борден запатентовал метод получения сгущенного молока. 14 мая 1868 года, 130 лет назад, русская армия захватила Самарканд, и Александр II присоединил его к России. 15 мая 1918 года, 80 лет назад, начала работать первая авиапочта между столицей Соединенных Штатов Вашингтоном, городами Филадельфии и Нью-Йорком. 11 мая 1918 года, 80 лет назад, вышла книга Ленина «Государство и революция», написанная в августе-сентябре 1917 года. Главная мысль книги в том, что сразу же после захвата власти пролетариатом государство начнет отмирать, поскольку в стране не будет классовых различий и, стало быть, не потребуется государственный аппарат. Правда, при переходе от капитализма к коммунизму какая-то форма государства еще будет нужна, но в дальнейшем вооруженный народ справится с эксплуататорами без особого аппарата. Последние слова принадлежат Ленину. Вот подлинные слова дальше из книги. «Все будут править по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял». Подумать, что эту писанину десятки лет зубрили в стране, подавленной самым жестоким в истории государственным аппаратом. 10 мая 1923 года, 75 лет назад, родился Гейдар Алиевич, он же Гейдар Али Рза Аглы Алиев. У меня нет данных, когда он поступил на службу в КГБ. Но в 64-м году он уже был заместителем председателя КГБ Азербайджана, а с 67-го председателем КГБ. С этого удобного трамплина он в 69-м перепрыгнул в кресло первого секретаря ЦК Компартии Республики. В 70-м, конечно, стал депутатом Верховного Совета СССР, народным избранником. С 76-го года кандидат, а с 82-го по 87-й член Политбюро ЦК КПСС. В годы гласности его карьера слегка пошатнулась. О нем появились довольно неприятные статьи в газетах, но он быстро сориентировался и вернулся в родной Баку. Ныне генерал-майор госбезопасности, дважды герой социалистического труда и уже, кажется, не член КПСС, Алиев, как ни в чем не бывало, владеет и княжит в Азербайджане. Непотопляемый человек Гейдар Алиевич. 12 мая 1933 года, 65 лет назад, родился прекрасный поэт Андрей Андреевич Вознесенский. Мы все с удовольствием вспоминаем, что он был гостем «Сего оборота», и шлем ему наши самые-самые пожелания к юбилею. Можно без конца читать всегда неожиданные и блестящие стихи Вознесенского, но я позволю себе напомнить трагический отрывок из поэмы «Мастера», где молодой Вознесенский произнес яростное проклятие цензуре. «Тюремные стены и нем рассвет. А где поэма? Поэмы нет. Была в семь глав она, как храм в семь глав, а нынче безгласна, как лик без глаз. Она у плахи стоит в ночи, и руки о рубахи отерли палачи». 15 мая 1943 года, 55 лет назад, в разгар войны, Сталин неожиданно распустил коммунистический интернационал, Коминтерн, объединение всех компартий мира. В мои детские годы Коминтерн подавался как самая важная организация на свете. Московская радиостанция называлась имени Коминтерна. Во всех школах разучивали песню «Коминтерн». Я ее сейчас даже спою. Ну, не пугайтесь, не всю. «Заводы, вставайте, шеренги, смыкайте» и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, там дальше было и так. «Вставай, пролетарий, за дело свое» и даже «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, мы с вами, хоть нет вас в колоннах». В годы террора Сталин отправил в холодные застенки и еще намного дальше многих деятелей Коминтерна. Однако сама организация продолжала существовать. А распустил он ее в 43-м, чтобы угодить британским и американским военным союзникам, которым она, естественно, не нравилась. Коммунисты всегда плюют на собственные так называемые принципы во имя шкурных интересов, будь то ленинский Брестский мир, сталинский распуск Коминтерна или зюгановское тайное голосование кандидатуры главы правительства в Думе. Под конец юбилейная дата. 14 мая 1948 года, 50 лет назад, Давид Бен-Гурион формально провозгласил появление на нашей планете нового государства, которому было дано библейское имя Израиль.
Спасибо, Леонид Леонидович. И от юбилейных и памятных дат предстоящей недели мы возвращаемся к основной, проходящей красной, понимаете ли, ниткой сегодня спортивной теме.
Внимание!
Мы возвращаемся к беседе с Михаилом Ивановичем Тихомировым. И я хочу спросить, поскольку самбо так соприкасается с государством по разным там каналам, через НКВД, через армию, вас не вовлекали в какую-нибудь несвойственную вам, как спортсмену, какую-то там политическую деятельность? Не пытались вам в какие-то структуры вас запихать?
Ну, начиная с 91-го года, как я ушел из партийных органов, избрали меня президентом Всероссийской Федерации самбо. Практически я старался ни с кем не контактить. Mm. И занимался только, так сказать, своим любимым делом, чему я отдал, говорится, первую любовь, получил, так сказать, два образования, закончив высшую школу тренеров, институт физкультуры по этому вопросу. Поэтому я имею сегодня, так сказать, очень много, так сказать, близких, знакомых, друзей, так сказать, полдумы, но я стараюсь, так сказать, не общаться. Поэтому и с их стороны попыток, в общем-то, не было.
А если вернуться к вашей биографии крайней, потому что достичь чего-то в спорте, как мы знаем, можно путем только полнейшей концентрации, полнейшего самоотречения. То есть нужно определенной долей фанатизма обладать, чтобы выйти на по-настоящему высокий уровень. Ну, там где-то, как говорят, третий-второй разряд может получить любой более-менее одаренный человек, но уже когда продвигается дело к уровню мастера спорта, здесь нужно какое-то отдельное совершенно... нестандартная самоотверженность. Как у вас ранние годы так складывались?
Ну, я думаю, что в спорте, в общем-то, наверное, каждый по-своему, по-разному, сказать, приходит с определенной убежденностью. Но на меня вот спорт сыграл, в общем-то, решающую роль, сказать, и в моем воспитании, и в моем восхождении. Поскольку я, в общем-то, рос без отца, у матери было 7 человек детей. И я уже, в общем, к 17 годам, так сказать, начал регулярно, так сказать, выпивать, прилично, так сказать. А в 17 лет, когда я вот случайно было объявление, попал в секцию, значит, тренер был у меня такой знаменитый, основатель, в общем, самбо в России, Лев Борисович Турин, который написали, вот потом мы с ним вместе очень много книг, учебников по этому вопросу. Вот он так построил свое отношение к ребятам, значит, и так сумел внушить, что вот хочешь весь мир посмотреть, все будет, только от тебя зависит. Но ты не должен ни пить, ни курить, значит, сами, вот следить, значит, и вот проникся этим убеждением, так сказать, и действительно, с 1955 года, так сказать, я прекратил, так сказать, до сих пор ни разу еще не пробовал ни коньяка, ни водки. Для меня это было вот напрочь. 12 лет, пока я выступал и был неоднократно чемпион России, я не прикасался вообще ни к какому виду спиртного, так сказать, ни к сухому, ни к шампанскому.
И бокалы вина нельзя, да?
Ну, можно, и многие, сказать, кто-то потреблял, но я просто для себя поставил, что раз вот так, и потом только когда вот я кончил уже активно выступать, ну, и, да, естественно, сказал, сухое там или шампанское. Поэтому я думаю, что у отдельных спортсменов, особенно как у игровых видов спорта, там и раньше, и сейчас норма закончилась, сказать, надо выпить.
Спрыснуть.
Да, а потом в игровых видах спорта всегда одному можно за спинами, сказать, товарищей там отсидеться.
Да,
а виды единоборств всегда требуют полной самоотдачи, значит, и поэтому, естественно, вид спорта, который, сказать, закаляет и волю, и силу, и...
Но вы не только не пили, на тренировки ходили так регулярно, что даже не хватало, как бы, времени, или, может быть, умышленно вы его не выделяли на личную жизнь. Известно, что вы женились поздно.
Ну, я на тренировки ездил в одну сторону, так сказать, 2,5 часа, и в другую 2,5 часа. Я жил под Шереметьево, а ездил на Цветной бульвар на тренировки. Поэтому мне
это
нужно было
вполне понятно, у нас это регулярно.
Мне нужно было пешком пройти на автобусе, на электричке, на трамвае, сказать, для того, чтобы приехать. Поэтому просто вот тренер сыграл решающую роль в том, сказать, что он увлек, и именно вот его педагогический подход и привел любовь к этому виду спорта. И из той плеяды вот у нас сейчас остались всего несколько человек именно от него. А молодые сейчас уже, вот, к сожалению, не идут в спорт, потому что он практически малооплачиваемый.
Это очень интересно.
Малооплачиваемый, так сказать. И сегодня государство практически почти не финансирует. Многие детские спортивные школы, к сожалению, в общем-то, по многим видам закрываются. Поэтому он непопулярный стал для того, чтобы сегодня обеспечить себе...
Вот как подумать...
Нормальный средний уровень жизни, как был раньше, к спорту было отношение.
Да, да.
Это, к сожалению, сегодня.
Ну, биологически известно, что люди, скажем, в возрасте от 13 лет обладают избыточной энергией, которую им просто куда-то надо девать. И если выхода этой энергии нормального или заинтересовывающего их нет, это выливается там в мелкое хулиганство, потом...
И крупное.
А потом оно становится крупным от мелкого... так сказать, шаловливых поступков. Люди переходят к мелкому воровству и так далее. Вот в свое время я, так сказать, к советскому режиму без всяких симпатий отношусь, но система, скажем, дворцов пионеров и система повсеместная спортивных секций, которая вовлекала практически всех в подростковом возрасте так или иначе, она, мне кажется, себя очень оправдывала. Потому что даже с точки зрения, скажем, экономического расклада, истратить энное количество денег на спортивную секцию, это значительно более эффективно, нежели потом ловить этих там преступников, сажать их куда-то, там, перевоспитывать органы там, правопорядка, там за всеми там будут гоняться, их арестовывать и судить. Кроме того, людям уродуют жизнь, если они пошли по преступному пути. Спорт же, скажем, вот люди вашего поколения наглядно продемонстрировали. Широкое распространение спорта есть хороший залог социального равновесия. Поэтому сейчас, как вот вы все это видите? Что произошло, скажем, за время вашего президентства?
Ну, к сожалению, сегодня у наших руководителей и государства, и правительства, к сожалению, сказать, нет той политики для того, чтобы сказать, нация была здоровой, и чтобы как можно больше охватить детей. Сегодня можно, так сказать, соглашаться или не соглашаться, какова была советская система. Сказать, да, были определенные перекосы, от которых нужно было устранять. Но то, что, так сказать, делалось для вовлечения поголовного, так сказать, детей в спорт,
о, это да,
в искусство, в культуру, так сказать, в художественные кружки, значит, самое, так сказать, тут уже, так сказать,
это
не
было. Это уже не так, а вот спорт, да.
Я думаю, что ни одно государство в мире, так сказать, такого внимания, так сказать, не уделяло. Ни одно государство мира. А сейчас мы встали, так сказать, в один ряд со всеми, но, как всегда, с перекосами, то у нас это стало в 100 раз хуже, чем было раньше. И поэтому практически сегодня, так сказать, масса детей не охвачены, так сказать, ни спортом, ни кружками техническими, ни самодеятельности, ни культурой, потому что сегодня практически не финансируют.
Вам, как президенту на достаточно высоком уровне, видимо, приходится контактировать с высокими правительственными чиновниками, может быть, даже кое-каких президентов вы видали. И вы как-то говорили об этом, ставили вопрос, что они вам на это отвечают?
Ну, у нас, значит, сейчас Дума готовится к принятию закона о физической культуре и спорту. Uh-huh. Я думаю, что вот это 13 или 15 числа, значит, должны были в апреле принять, но в связи с тем, что 3 недели, так сказать, были
тревожные
катавасии, так сказать, да, с выбором премьера, поэтому отложили немножко, значит, но в порядке обсуждения закона я вот где-то, так сказать, 3 недели назад выступал в Думе, я высказал, в общем-то, все это отношение, и что можно принять закон, но, к сожалению, в России, так сказать, 99% законов не выполняются. Бумагу можно принять, проголосуют, но где взять те финансы для того, чтобы возродить снова, так сказать, детский спорт, юношеский спорт, значит, к сожалению, это проблема. И сегодня, ну, я в близких отношениях с министром, с президентом Олимпийского комитета, значит, ну, они тоже, в общем-то, так сказать, часто остаются, не знают, как решить вопрос выезда, так сказать, по олимпийским видам, так сказать, до последнего момента. Это проблема сегодня, так сказать, общая, так сказать, нехватка финансирования по всем отраслям.
Да, я сейчас в Москве с кем-то разговаривал, со знающим человеком, и он мне сказал, что за последний год или полтора бюрократический аппарат, который имеет вообще тенденцию к саморазрастанию, разросся почти на 1 000 000 человек по всей стране. То есть там они, с одной стороны, режут, а он там разрастается в другом месте.
Бюрократия, она и есть бюрократия.
Ну вот раньше, как мы... Хватало, так сказать, на все виды деятельности вот, в бывшем Советском Союзе.
Но,
хватало на армию,
так,
на культуру, на образование, на науку, на все хватало.
Да, но это тоже не так. Это все ведь за счет тех же трудящихся. Жили миллионы, жили на пределе бедности, огромные десятки миллионов, понимаете? Это все-таки не так. Это, конечно,
но сегодня эти миллионы готовы вернуться к той бедности, которую, так сказать, они имели.
Некоторые,
сказать, вот, миллионы готовы
некоторые,
вернуться, к сожалению.
Некоторые, к сожалению, готовы.
Да, но вернуться не удастся, потому что денег уже
дай
в
бог
казну не наберешь никаким
дай
образом.
Дай бог, чтобы не
и
удалось.
Сегодня действительно, так сказать, может быть, в десятки, в сотни раз тратится больше, так сказать, на аппарат, да, который был, так сказать, поэтому...
И вот
но
все
и сама система экономическая,
да,
не дает возможности зарабатывать.
Да. И вот если сейчас вспомнить переломный период, скажем, 91-й год, все те спортсмены, которых вы тренировали, которые в спорте участвовали, может быть, не на самом высшем чемпионском уровне, вся эта вот огромная масса самбистов, что произошло? В 91-м году, когда обрезаны были все стипендии, когда исчезли все деньги, хоть и небольшие, которыми профессиональные спортсмены питались, куда они?
Ну, почти по всем видам спортсмена вынуждены были, сказать, искать, в общем-то, свое место, значит, совершенно в другом виде деятельности. И многие, сказать, поскольку все же спортсмены на высоком уровне, сказать, это прежде всего всегда через огромный труд шло. Это не просто, сказать, можно было там по блату кого-то, чтобы он мастера выполнил. Это нужно было вложить огромный труд. И поэтому вот в силу, сказать, своих характеров, своих, сказать, непонятно, жизненных, сказать, необходимостей, черт, которые... Многие нашли свое место, сказать, и в коммерческих структурах, значит, самое, сказать, в охранных структурах многие. Сегодня такое количество охранных структур, сказать, создали, сказать, в стране, что, наверное, уже по численности больше, чем сотрудников МВД. Несколько раз.
Вот туда-то самбисты и нужны.
И самбисты туда пошли, и другие виды спортсмены пошли, в общем-то. А многие, сказать, состоялись, сказать, и компании свои создали. И сейчас уже вот идет обратная сторона. Сейчас многие, кто вот за эти 5-6 лет создали свои компании, сказать, имеют финансирование, сказать, определенное, они сейчас возвращаются, снова свой вид, помогают детским спортивным школам, значит, финансируют. Ну, в общем, они не могут отойти от своего вида спорта. И у нас сегодня вот самбистов много, банкиров, значит, много президентов компаний, предприятий огромных, значит, и они очень много помогают.
Михаил Иванович, ну, позвольте спросить вас о том, о чем вы из скромности не сказали. Вот плохо дело в спорте, не идут люди. А скажите, на каком месте сейчас российские самбисты в мире?
Ну, российские самбисты традиционно, в общем-то, являлись основным составом сборной команды Советского Союза. Вот, и тот потенциал, который, сказать, был, и вот за последнее время мы практически не уменьшили, а даже увеличили количество детских спортивных школ. У нас сегодня 242 детских спортивных школ и отделения по всей России, сказать, 56 региональных федераций. Мы, в общем-то, представляем, сказать, вид, который действительно, сказать, без государства, но мы все равно живем нормально.
На международных встречах
мы пока, в общем-то, являемся победителями.
Вот. Да,
и среди юношей, и среди юниоров, среди мужчин. И сейчас женщины, сказать, у нас очень активное участие принимают. И это второе наше дыхание, женское самбо.
Да, женская система безопасности может оказаться даже более эффективной. Потому что она вроде сначала как будто идет так вот стройненько на шпилечках, на булочке, а потом делает переброс, и ты готов.
Они давно проводили конкурс вот по службе безопасности. Там девушка заняла первое место, значит, оказалась самый, сказать, надежный телохранитель.
То есть как, простите, она с мужчинами борется?
С кем угодно. Нет, она борется в соревнованиях, она борется со своими. Но вот, ну, да, когда в системе безопасности, значит, то оказалась девушка победительница среди всех телохранителей, потому что...
Ну, есть еще элемент неожиданности.
Да,
ну, конечно.
Да, это как раз вот в первую очередь, так сказать, имеет эффект неожиданности.
Но я думаю, что мы закончим на том, с чего, в принципе, можно было бы иногда и начать. За наших замечательных женщин мы выпьем. Особенно тех, кто обладает искусством самбо и могут положить иного... намеревающегося совершить антисоциальный, антиобщественный поступок мужчину.
Михаил Иванович, спасибо, что пришли.
Да, выпьем за всеобщую
безопасность.
Спасибо,
что долили.
Выпьем за финансирование спорта, выпьем за вовлечение молодежи.
И чтобы все было в порядке в новой России. Будет.
Ну, рано или поздно, конечно, при таком количестве самбистов...
Мы, как всегда, привыкли жить надеждами и надеемся, что все, в общем-то, станет...
При таком количестве самбистов трепещите, преступники. До встречи в том же месте, в тот же час.
До свидания.